Да? Все. Так, с Божьей помощью. Значит, мы продолжаем книгу Берешит. Книгу Берешит — это уже третья глава. Сейчас мы, наверное, да, седьмой стих будем читать. Значит, как я уже сказал, мы продолжаем рассматривать Берешит Гимал Пасук Зайн. Мы продолжаем рассматривать историю грехопадения человека. Правда, из-за некоторых сложных вопросов, которых рассматривали, мы немножко плавали по стихам вперед-назад, да? Но по тексту мы должны вот пройти вот отсюда, после седьмого стиха. Есть одна вещь, которую я пропустил. Ее надо было упомянуть. Ее нужно было упомянуть. В шестом стихе, там, где сказано «Ватирей ша китов аэц лимаахаль, вакита аваху линаем», женщина сказала, что хорошо это дерево, и увидела женщина, что хорошо это дерево для еды, потому что оно вожделенно для глаз, и симпатичное это дерево для того, чтобы осмыслить его. «Ватиках ми перьёвы тихаль ватитенгам лейшай». Она взяла от этого плода и съела, и дала также и мужу, вместе они съели. Да? Значит, один нюанс, мне кажется, я забыл тут упомянуть, как раз сегодня его упомянуть уместно. Раши говорит, что почему женщина вообще на мужа накормила? Вроде бы как бы она сама вела, так сказать, диалог со змеем. Зачем было мужа кормить? Значит, Рамхаль приводит такой диалог, приводит как бы такое объяснение удивительное, на первый взгляд. Она подумала так, что вот я умру, а он женится на другой. Вот. То есть это смешно на первый взгляд, да? Вот, потому что с одной... Но это действительно отражает как бы какой-то, так сказать, нюанс такой в женской психологии, да, так сказать, вот это вот беспокойство. Вот мы его, так сказать, отмечали. Это напоминает, это должно напомнить еще... Помните, я приводил по поводу Зоар Хадаш, который говорит о сотворении мира, что на самом деле, ну, как бы по Зоару было сотворены две женщины, да? Одна была сотворена вместе с Адамом, и вот потом другая Хава была из ребра. Да? То есть с учетом того Зоара можно понять, что вот здесь по объяснению Раши, что Хава имела в виду. Потому что как бы другая женщина, она как бы уже существовала.
Вернуться к ней.
Вот, да.
Она думала, что он в ней вернется или еще в третьей будет?
Я думаю, что если уж мы это упомянули...
Точность все равно, по-моему.
Нет. Я думаю, что именно в понимании таком, то есть как бы вот с точки зрения вот этого Зоара, вот это как раз становится понятно, то, что Раши говорит. Тем более, что Зоар-то и продолжает, что в определенном смысле после греха Адам-то к ней вернулся. В определенном смысле. Потому что на самом деле так и произошло. Вот. И особенно это сейчас важно и интересно, как раз это вот в свете Гилгулим, о которых мы говорили на уроке по Дыры Хашем. Да? То есть это... Вот, это же как душа с телом. Да? Если вдруг, так сказать, душа находит в себе новое тело, да, так что же телу делать дальше в этом мире? Нет надежды на возвращение. Понятно? Это вот... То, что говорит Раши. Понял?
На какое возвращение?
Любое грехопадение, это, ну, сейчас тоже будем об этом говорить, это такое снижение статуса, да? Но вот тело, душа покинула тело, да? Если эта душа, она теперь только не просто покинула тело, а вот оно получит новое тело, новое, хорошее, навсегда. Значит, тело больше никогда не восстанет из могилы. Для того, чтобы тело восстало из могилы, к нему должна вернуться его как бы настоящая душа. Это вот, видимо, то, что имел в виду, как бы, то, что приводит Раши, Хава, да, то сказать, что она же часть Адама, ну, то есть, как бы, оторванная от него, которая должна к нему вернуться. То есть, если сейчас, как бы, она падет, да, то, что называется, в грехе, да, Сейчас поговорим о том, что такое падет. А Адам станется таким, каким он был, да? То у нее нет возврата. Она не возвращается, у нее нет. Исчезает. Теряет смысл как бы всякого существования. О, так это вот то, что я хотел сказать. В эти паках найнышны им войду керумим, и открылись глаза обоих, и знали они, что они голые. Мы об этом уже говорили. Открылись глаза, в смысле, то есть совершив грех, то, что было запрещено, они начали понимать, что это такое. В общем, это все мы объясняли раньше. Вейтпару алетейна, и сшили листья инжира, инжирового дерева. Отсюда этот Раши приводит, отсюда учат один из вариантов учения, что древо познания добра и зла — это вот был инжир. Я не знаю, что сказать.
Мудрый говорит, что другие деревья не дали листья.
Ну, хорошо, так это не добавляет никакого объяснения. Да? То есть есть три вида, как бы три варианта. В Талмуде есть три варианта. Какое дерево или какое растение в наше время соответствует древу познания добра и зла? Один вариант – это вино, это понятно. Ну, то есть виноград – это настолько, виноград – настолько важное дерево в наши дни, да, и оно действительно глаза открывает, и гематрия, и яйн, сот, да, 70, нихнас яйн, яйца сот, вошло вино, так сказать, вышла тайна, то есть есть как бы глубинная связь некая, так сказать, с виноградом, с вином, да, и познанием глубочайших вещей. И изучение каббалы, оно как раз уподобляется именно вину, что это то, что открывает человеку глаза, как бы расширяет его горизонты. Хлеб тоже понятно. Нет проблем, что хлеб не дерево, а то дерево, потому что это... Хлеб – это мудрость. Я уже как-то говорил, да, на каком-то уроке я упоминал. Мудрецы очень сильно связывают, да, хлеб, то есть вот как вот пищу, главную пищу человека, и способность человека к мудрости, то есть мыслить. То есть это в физическом смысле хлеб – это очень важно для взросления, для развития мозга человека. А в духовном смысле это и есть, собственно говоря, способность человека осознавать, понимать этот мир. Талмуд даже приводит такую вещь, что с того момента, значит, он связывает две вещи во взрослении ребенка, ну, совсем маленького. То есть способность переваривать хлеб и узнавать отца наступает одновременно. То есть это вот первая мудрость, да? Такая вот. Вот, то есть вином и хлебом, да, и не страшно, что сегодня хлеб растения, а, потому что в раю булки росли на деревьях, как известно, в готовом состоянии, да, то есть хлеб он не был таким. Именно с хлебом, безия тапеха тухалехем, дальше будет сказано, в поте лица будешь кушать хлеб свой, правильно? То, что было доступно и легко, теперь будет тяжело. Теперь придется из-за этого работать. А когда-то было дерево, и булки росли. И если это то самое древо познания и добра и зла, так понятно, и по делам ему, да, змей лишился ног и стал ползать. То есть человек тоже потерял, весь мир упал. А то, что было деревом, превратилось, ну, вот, в траву, да, однолетнюю, и теперь приходится много работать. Вот. Инжир, нет в нем никакой логики. Кроме того, что написано в Торе, что они жили. Шили себе они первую одежду, шили из листьев инжира, да? То есть нет никакого объяснения. Талмуд, который как бы говорит какие-то сворот, ну, то есть говорит какие-то аргументы по поводу того, что это должно быть виноград или то, что должно быть хлеб, причем аргументы очевидные, да, то есть как мы, кто знаком как бы с высказыванием мудрецов, то вино и хлеб, они бросаются в глаза. Понятно, почему они были приведены. Инжир, ну ничего. Кроме того, что один из семи видов, да, из семи видов как бы плодов, которыми славится земля Израиля, больше в нем ничего замечательного нет.
Ну, листья здоровые.
Листья большие, да, ну вот еще удобно, да. Вот. Но Раши говорит, что Мидраш говорит, что они сшили не из потому, что листья были большие, а потому что это были первые листья, вот которые, да, дерево еще большое, огромное такое. Одно из самых больших деревьев в Израиле это инжир. Оно достигает самых таких вот крупных размеров. А если из традиционных, так может, ну одно, по крайней мере, есть самое. Вот. Большое дерево растет, огромное. Огромное дерево. Причем есть, не помню, где у пророка, есть что-то по поводу инжира, винограда. Помните в синагоге, в нашей хоральной синагоге, красивое такое панно. Там огромные деревья, и, значит, что-то вьется. Так это вот, это из того стиха, из пророков, там, где про инжир и виноград, который вьется по нему. Я просто хочу сказать, я однажды это видел. Это вот, значит, там где-то у истоков Иордана, в Баниес, там, где голландские высоты. Место называется Баниес по-арабски, потому что по-гречески оно называется Паниес. В арабском языке нет буквы П, Баниес. А греки назвали это Паниес, потому что они думают, что там пан живет, ну там джунгли такие. Вот. Так вот, как-то там гуляя, я однажды увидел вот такое вот дерево, незнакомое мне. Присмотревшись к нему, я понял, что это виноградная лоза вот такой толщины. Да? И вот куда она такая выросла? Значит, было огромное инжировое дерево, которое было настолько высокое, что, значит, уже было трудно заметить, что это инжировое дерево. Да? Вот. И виноград по самому, значит, лоза рядом, ну, как бы вместе с этим деревом росла и где-то там, значит, где-то там в высоте почти, так сказать, незаметный, да, виноград, да, был. Вот это вот единственная особенность инжирового дерева, да, вообще. И еще, так сказать, да, почему-то как бы в Талмуде инжировое дерево, оно ассоциируется больше, так сказать, с женской ипостасью, как бы заповедей или чего-то, да, вот. Вот. Виноград растет, опираясь на инжировое дерево. Да. Достигает таких высот. Все, да? Больше ничего не могу сказать. То есть непонятно, да? То есть есть в этом инжире какая-то тайна, да? О, так вот. Вейтпаро алейтейна, ваясулеем хагород. И сделали себе, ну, пояса, фартуки. Вот. И восьмой стих. Вот тут будет много чего. Вейшмо из Коля Шем Элаким Митхалех Беган Леруахайом. Прервемся здесь, не будем весь стих читать. И услышали голос Всевышнего, Господа Всесильного, идущего по саду Леруахайом. Ну, как бы на ветерке. То есть, я не знаю, может быть, я многие годы глубоко ошибался в простом прочтении этого стиха. Если ошибался, поправьте меня, особенно кто читал переводы. Значит, по-простому здесь написано: «И услышали голос Всевышнего, гуляющего по саду на ветерке». Ну, вроде как жарко стало, да?
Нет, а тут... с востока.
Не, ну это не...
Когда еще с востока. Один из переводов
попросил. Это не перевод, это объяснение.
Ну, наверное, да.
Это объяснение.
Может быть, как-то это вытекает из перевода?
Вытекает, конечно. Во-первых, голос Всевышнего они услышали по саду. Да? Вот. Всевышний гулял. Вещь как бы... Я просто, так сказать... Не знаю. Я даже не понимаю, да, если люди жили с этими объяснениями, да, там, 1000, 2000 лет, в разных переводах они читали, да, они читали эту книгу с таким переводом, и как-то они с этим жили, я не знаю, как они жили, да.
Может быть, были грамматические выражения близкие, которых мы уже не знаем.
Вот. Значит, что мы видим в комментаторах? То есть, прежде всего, голос Всевышнего, ну, мы как бы продолжим, значит, голос Всевышнего – это присутствие Всевышнего. Вот. И Мудрецы пользуются этим в своих аллегориях. Мы еще упомянем о нем эти аллегории. Теперь голос Всевышнего. Мидгалех Баган, то есть шел, прохаживался как бы по саду. Это не Всевышний прохаживался по саду, а голос Всевышнего прохаживался по саду. Рамбан, как бы ссылаясь на разные места в Танахе, он объясняет, что вот это понятие мидгалех, ну как бы, есть олех, идет. Мидгалех это, ну если человек шел, это идет, это олех. Мидгалех это вроде как прохаживается. Или, говорит Рамбан, то есть что здесь имеется в виду, что вот это слово «митгалех», оно может быть отнесено именно к голосу, к звуку. Причем он говорит более такую как бы конкретную вещь, так сказать, один из комментаторов, в которых он ссылается, сам Рамбан, он говорит, что «митгалех» это возвышается и понижает. То есть прогуливается не в смысле... прохаживается. Нет, а голос идет в смысле...
Звуковых колебаний?
Да, идет, голос идет. То есть голос идет. То есть звуковые, суть, как бы звуковые колебания. Даже если мы скажем, что древние не знали о том, что звуки это колебания. Вообще мы слышим, да? То есть воспринимаем шмия, да? То есть она... Это одно и то же слово, что и означает понимание, слышать и понимать. Мы слышим именно меняющиеся тоны, воспринимаем. Да? Постоянный тон, даже если это колебание, для человека ничего не значит. То есть ухо устроено так, что, ну точнее, как это, мозговое, программное обеспечение уха, оно устроено таким образом, что человек воспринимает именно изменяющиеся тона. То есть они для него что-то значат, они о чем-то говорят. То есть... Коли Мидгалех Беган, это вот он услышал голос Всевышнего, то есть появился голос Всевышнего. Появился голос Всевышнего, стало слышно Всевышнего. Вот. Теперь, значит, Беган Леруахайом, значит, Руахайом, да, было, так сказать, справедливо так уже сказано, что вроде как один из переводов, но это не выглядит переводом, это скорее объяснение. Это, кстати говоря, перевод Ункилуса, да? К закату дня, да? Вот. Это перевод Ункилуса. Перевод, который объяснение очень часто. Окей, да, так оно и должно быть, да? Ну, то есть, в смысле, так лучше всего было бы и делать. Да, так вот, Руахайом, как бы, это не ветер дня, да? В Куэлит. Олеха Рох идет, Куэлит упоминает, да, в начале своем движение ветра и связывает его с движением солнца. Да? То есть в смысле, что вот это вот движение ветра, это есть аллегория движения солнца по небосводу. Ну, то есть как бы аллегорически мы себе представляем, что солнце в своем движении сезонном, ну, изменение там, места захода и восхода солнца между зимой и летом, это движется каким-то там ветром, да, каким? Это аллегорическое, да? То есть то же самое можно представить себе, как бы, движение солнца по небосводу, как будто вот оно движется под действием какого-то ветра. Так это рохаем. Вот это ветер как бы дня, в смысле, это ветер, который как будто бы ветер, который как будто бы проносит солнце по небу от восхода до заката. То есть, другими словами, это означает, что дело было к вечеру. Вот. А это было вечером просто потому, что по тому расчету, который мы видим у мудрецов, да, что по тому, как был сотворен Адам, то есть, сколько времени у него ушло на то, чтобы назвать всех животных, значит, сколько времени ушло на то, чтобы, так сказать, вот, сделать ему эту операцию, создать женщину. Короче говоря, грехопадение произошло вечером, ну, то есть уже во второй половине дня к заходу солнца. Вот, вот. То есть день заканчивался. Заканчивался тот самый единственный день, когда человек должен был в этом Ганедене служить, а следующий день он уже должен был шаббат. И все должно было быть закончено. В этот момент они согрешили. Ну или перед этим. И когда день заканчивался, то есть они услышали голос Всевышнего. Что значит услышали голос Всевышнего? Значит, опять же, Рамбан, он приводит два как бы противоположных объяснения, сам выбирает первое. Он говорит, голос Всевышнего – это присутствие, это шхина, это присутствие Всевышнего в каком-то месте. То есть, после того, как Адам согрешил, когда заканчивался день, здесь открылось, как бы, вдруг появилось некое присутствие Всевышнего. То есть, Всевышний дал о себе знать, показал себя, да? Ну, то есть, проявился по отношению к человеку каким-то образом. Есть, который... Рамбан приводит также комментарий, который говорит, что вот это означает как бы наоборот, уход шхины, то есть уход проявления. То есть он как бы пытается, вот этот вот второй альтернативный комментарий, он как бы пытается сказать, что было некое естественное для человека присутствие Всевышнего в Ган-Эйдене, до тех пор, пока он не согрешил. Когда он согрешил, он как будто бы услышал голос присутствие Всевышнего, покидающего Ганейда. Как будто бы так. Но Рамбан, он говорит, нет, мне кажется, не так. Что все-таки это обозначает именно присутствие, проявление Всевышнего. Да? Вот. Мы сейчас еще вернемся к этому. Тут надо просто еще пол стиха дочитать. Да? «Вейтхабе Адам вейшто, мипне ашем элаким, бетох эцагад». И спрятались... Адам и жена его из-за Господа Всесильного внутри дерева этого сада. То ли внутри деревьев всех, то ли внутри под этим деревом прямо спрятались, где согрешили. Ничего пока не вижу здесь необходимого сказать. Спрятались. То есть, услышав голос Всевышнего, спрятались. То есть, это вот то, что сказано. Вот. Что, собственно говоря, помогает, это делает более понятным именно тот комментарий, который придерживается Рамбан сам, за который он голосует, что это означает присутствие Всевышнего. Если бы это был уход Всевышнего, так что бы было прятаться? То есть не совсем понятно. То есть они спрятались. И вот смотрите дальше. 9 стих. «Ваикра Ашем Элаким Эле Адам, ваёймерло Аеко». Значит, «и позвал Господь Всесильный к человеку и сказал ему Аеко». Аеко, где ты? Значит, вот это слово, оно здесь важное, оно станет нам ключевым. Вот, потому что именно это слово упоминается в Талмуде. Значит, Талмуд говорит такую вещь. Не вспомню, пытался найти, почему-то не нашел. Значит, всякое место, где, ну, как бы всякая глава, которая начинается, или пророка, который начинается со слов «эйхо», как? Должны помнить, совсем недавно читали Мегилат Эйхо, 9 ава, начинается со слова «эйхо», как? Вопрос, как такое могло произойти? Да? Как такое могло случиться? Вот Талмуд говорит, что всякое место, где упоминается «эйхо», это всегда говорит о каких-то, о тяжелых страданиях, о тяжелых неприятностях, которые происходят в мире. И упоминает четыре места. Ну, конечно, первое это эйха, да? О чем тут говорить, ну, то есть то, что приходит в голову. Есть еще совсем, в книге Дворим совсем недавно была глава, которая начинается с эйха, но не в этом суть. Суть в том, что одно из мест, да, которое начинается со слова эйха, он говорит вот это вот «аеко». То есть это те же буквы, другие огласовки. То есть вот это вот «аеко», значит, Всевышний спрашивает человека, «где ты?», да? Значит, Талмуд утверждает, что это то же самое «эйхо». Как? Вот. То есть, я что хочу сказать? Это то же самое слово, в смысле, то же самое слово по своему сущному значению. То есть это слово, которое говорит о том, что произошла катастрофа. Произошла катастрофа, про которую, ну вот как вот в Мегилат Эйхо, можно только спросить, разведя руками, как такое могло случиться. Но здесь это же самое слово, причем там, где оно появляется впервые, если мы это рассматриваем как Талмуд, как что это все одно и то же слово. Значит, вот это сочетание букв, да, оно появляется здесь в истории впервые, и оно огласовано не таким образом, значит, не так, чтобы его читать эйхо, как, а оно гласовно аека, где ты? То есть очень конкретно. То есть Всевышний спрашивает Адама, куда ты делся? Что надо понять, что это же не значит, что Адам спрятался в кустах, и Всевышний его потерял. Да? Раши говорит, что не подумай, как бы, что Всевышний не знал, куда делся Адам, это он так с ним для начала разговора, да, то есть решил зайти издалека, да, как сначала спросил, где ты, да. Тоже, наверное, в этом есть как бы глубокий смысл, вот, но все равно непонятно. Здесь вспомним, да, значит, мы уже много, ну, в контексте, так сказать, греха Адама, мы говорили о смерти, где правда, где неправда. Всевышний сказал, что в день, который, значит, ты съешь от этого плода, ты умрешь. А человек умер не в тот день, а умер через 1000 лет. В общем, есть у этого объяснение. Но вот первое объяснение, которое мы сказали, значит, в свое время, да, что, собственно говоря, падение, которое произошло с человеком из-за греха, то самое падение, которое им открыло глаза на то, что им говорил Всевышний до этого, да, помните, открылись их глаза, да, и они поняли, что они голые, они стали голыми из-за греха. Вот это вот падение, да, это понятно, что когда мы говорим о духовных мирах, а мы сейчас говорим о духовных, мы все время используем какие-то аллегории. И само падение, да, понятие падения по отношению к духовным мирам, это понятие аллегорическое, да. Так вот, вот это вот падение в словах мудрецов, мудрецов Каббалы, оно идет рука об руку со смертью. То есть падение и смерть в объяснении как бы того, что происходит в духовных мирах, да? Значит, это практически синонимы. Есть как бы только есть некая принципиальная разница. То есть можно потерять, понизить, значит, некий духовный уровень, при этом находясь как бы в рамках одного мира, это будет просто вот, ну, спуск, да, то есть потеря какой-то высоты. А вот если это происходит падение, так сказать, за пределы мира, в котором находился раньше, в другой мир, в другую реальность, то это падение называется смертью. То есть другими словами, что, как и обещал Всевышний, Адам в тот момент, когда он согрешил, он оказался в другой духовной реальности. Другой, что имело свое физическое выражение. Вот это вот изменение мира, то, что потом Всевышний обещает ему, что теперь мир, в котором ты будешь жить, он будет совсем другим. В поте лица будешь есть хлеб, то есть мир изменится. Как объясняет Рамхаль, в датвуно, да, то есть вообще, так сказать, к тому миру, к тому существованию, которое было в Ган-Эдене, вообще неприменимо понятие, которое представление о физической материи, как мы имеем сегодня. То есть это все произошло, да, то есть мир оказался совсем другим. То есть его духовное падение привело к тому, что его как бы телесная реализация этого мира, она приобрела совсем другой вид. Это очень сильно. Что-то, там Рамхаль говорит о том, что он говорит, что телесность Адама до грехопадения, она была как его духовность сейчас. Ну, насколько это вообще можно себе представить, хоть как-то, да, то есть сравнение. Да? Вот то, что мы сегодня воспринимаем как душу свою, насколько мы это воспринимаем, так это вот была такая телесность. А если бы, Рамхаль говорит, а если бы Адам не согрешил, а сделал заповедь, тогда бы было бы наоборот, только как бы в лучшую сторону. Его телесность тогда бы стала, значит, такой, как была духовность до того, да, как он, ну, как он таким, как он был сотворен. И почему так происходит, Рамхаль говорит, потому что так всегда происходит, ступенчато, да? То есть всегда есть как бы... Всегда есть как бы вот эта вот пара, духовная, духовность и телесность, как бы они ни выражались, всегда духовное – это тонкое, смысловое, что ли, если так можно выразиться, содержание, так сказать, некой реальности, а телесность – это ее физическое, ну, это ее воплощение, это не физическое, это более грубое воплощение, да? И вот это вот сочетание внутреннего содержания, как бы, и вот какой-то внешней оболочки, или духовного и телесного. Только оно одно и существует. Нет больше никаких градаций. Только оно одно и существует. И когда происходит падение, ну, как Рамхали говорит, что оно всегда так происходит, или подъем, это значит, что если это падение, не дай бог, то духовное, так сказать, занимает место как бы телесного, а телесное становится, ну, каким-то другим уже, так сказать, соответствующей той духовности, которая она теперь стала. Так вот это вот и называется, грубо говоря, вот это и называется смертью. Да? То, что мы видим, то, что мы называем смертью, откуда берется эта аллегория, я ее объясню. Значит, человек живет, место нахождения, место жизни человека – это поверхность земли. То есть, когда человек умирает, его тело падает в землю. Становится частью земли. Не на поверхности, да? Оно становится частью земли. Даже если как бы там с точки зрения пространственных представлений наших сегодняшних, но если человека не закопать, так он не уйдет в землю. Уйдет все равно, неважно. Да? То есть человек становится частью земли. Так, ну, тело человека, да, то есть, по крайней мере. Одно дело, так сказать, что земля была полем деятельности человека, да, то есть он над этим почти летал, да. Ну, сегодня можно сказать, и летает тоже. А так он становится частью земли. То есть он попадает как бы в другой мир, в другую реальность. Это то, что произошло с человеком в тот момент, когда он согрешил. Попал в другую реальность. Он оказался не там, где он был. И поэтому, на первый взгляд, это уже достаточно. Всевышний его спрашивает: Айеко, ты где?
Ну и где ты?
И куда ж ты делся? Ну, я бы даже сказал так. Понятно, мы ничего, так сказать, мы ничего более умного, чем Раши, пока еще не сказали. Мы же говорим о Всевышнем. Какая разница, что произошло с человеком? Он спрятался в кустах или упал в другой мир, да? Тем более, так сказать, который сам Всевышний сотворил. Он все равно на глазах у Всевышнего. Ну, то есть. Вот. Поэтому правильнее было бы даже, так сказать, рассматривать с этой точки зрения, правильно было сменить интонацию, сказать, он не спросил, где ты, а это было задано как вопрос, ну и где ты теперь? Да? Ты вообще понимаешь, куда ты попал? Ну, то есть, как, видишь вообще, где ты? Ну, это так, моя собственная вариация на тему комментария Раши, да, не более того. Я хочу это объяснить все-таки по-другому и связать это с тем, что мы читали в прошлом стихе. Рав Шимшон Пинхас Зацаль был такой очень потрясающий совершенно раввин в Израиле, в Афакиме. Значит, он сказал хидуш, новость такую. Я не знаю, где он это... Ну, было у него где-то это для этого опора, где-то в Кабале или еще где-то. А вот он сказал такую вещь, да? Ну, я немножко перефразирую, чтобы было яснее. Адам согрешил не один раз, он как будто бы согрешил дважды. Что значит согрешил дважды? Что сразу после греха у него была возможность совершить чуву, раскаяться. Человек, который грешит, есть такое в Талмуде, да, то есть человек, который грешит и делает чуву, да, то есть раскаивается на месте, он все равно, что не грешил. Ну, мы знаем, что Адам, мы знаем из Мидрашей, мы знаем из Талмуда, что Адам потом раскаивался. То есть он очень переживал из-за того, что случилось. Он раскаивался там 120 лет, да, то есть он вообще, так сказать, отдалился, значит, от Хавы. И, то есть он 120 лет Адам только сокрушался, вообще не жил нормальной человеческой жизнью. Ну, насколько мы можем это все как бы мерить, он все делал чу. Это не помогло. То есть Адам раскаивался 120 лет. Ну и что? Ну, то есть, может, ему это помогло, как бы, вот, как Адаму, да? Ну, а мир-то какой? Мир все покатился дальше, так сказать, в соответствии с грехом. Так что же это? Неполная была тшува, не настоящее было, не стопроцентное раскаяние было у Адама. Мы же говорим, что стопроцентное раскаяние, полное раскаяние человека, оно исправляет грех, как будто бы его не было. когда? То есть Рав Шимшон Пинхас, он как бы отвечает на вопрос, он говорит, да, раскаяние Адама, оно было не стопроцентным. Стопроцентным, вот настоящим, полным раскаянием Адама, настоящим, которое бы исправило все, это было бы, если бы в тот момент, когда Всевышний спросил Аеко, где ты, а он бы сказал, согрешил я, вот где я. Вот если бы он так сказал, то все бы было как бы, все бы вернулось. Все бы было бы так, как будто бы он исполнил заповедь. То есть это вот было бы его осознание. А он сначала спрятался, услышал голос, да? А когда, значит, ему задали конкретный вопрос, да? Он начал как бы валить, начал сваливать вину на кого-то другого. Значит, начал оправдываться. Ну, это нужно отдельно, конечно, рассматривать. То есть что, еще раз, что говорит Рав Шимшон Пинхас? Вот в этот момент, когда Всевышний спросил Аеко, да, значит, о, где ты? У Адама, у него была возможность сказать, то есть ответить на этот вопрос честно, где я? Согрешил, вот где я, да? То есть это была бы его тшува. Значит, что это значит? Что вот это вот слово Аеко, да, то есть где ты, это призыв к человеку. Ну, так, собственно, и написано. «Ваикра Ашем Элоким Эль Адам» и возвал Господь к Адаму, позвал он его. Ну, мы привыкли как бы к таким словосочетаниям. Ваикра вообще-то возвал. Это позвать, иди сюда, иди ко мне. Ну, мы переводим это как бы для простого смысла, чтобы его как бы не искажать наши простые представления как бы о примитивных диалогах. То есть мы переводим как обратился. Но это позвал. Конечно, обратился, это тоже, как бы, значит, обратил на него внимание, он его позвал. Так вот, вот это голос, который появился. Значит, опять к Талмуду, да, то есть, что говорит Талмуд? Значит, с тех пор, как был разрушен храм был разрушен, значит, каждый день выходит голос с этого места, где стоял храм, и взывает к народу Израилю, шуву боним, вернитесь, дети. То есть есть, о чем говорит этот Талмуд, есть особенное обращение Всевышнего, когда оно возникает, да, которое возникает в тот момент, когда, ну, как бы человек удаляется от Всевышнего. Когда, ну вот, Рамбам привел два комментария. Один говорит, что голос – это присутствие Всевышнего, другой говорит, что это отсутствие, ну то есть обозначение отсутствия Всевышнего. Вот. Так что я хочу сказать, что перед тем, как оставить, да, то есть удалиться, отдалиться от человека или от человечества, Всевышний зовет. Появляется нечто, что дает человеку возможность вернуться, вернуться сразу на месте, вот здесь вот. Зе рох, да, в смысле коль, вот это голос Всевышнего, который пошел по саду. В тот момент, когда человек согрешил, возник голос, который говорит ему, ты ушел, ты далеко, но этот голос зовет, ты можешь еще вернуться, возвращайся. Вот это то, что услышал Адам. То, спасибо за внимание, на этом остановимся. Да,